говорит Радио Свобода. В эфире программа «Все свободны», в студии Виктор Шендерович. Мой гость сегодня в прямом эфире – кинодраматург, сценарист Павел Финн. Добрый вечер.
Добрый вечер, Виктор.
Я вас, так торжественно, кинодраматург и сценарист. Вот я хотел про это, с этого начать.
Давайте.
С этого начать. Это одно и то же, это синонимы?
Ой, на мой взгляд, абсолютно одно и то же, но так как-то это более возвышенно звучит кинодраматург, а мы себя называем попроще – сценарист.
Я почему привязался к этой игре в слова? Потому что вы в одном из интервью сказали, что киносценарист – женская профессия, что нет ни одного вообще, нет ни одного гениального киносценария, это вспомогательный, обслуживающий, что сценарист – обслуживающий, драматург – это Шекспир никого, да? Когда режиссер берет Шекспира, то имеется в виду, что он попробует раскрыть Шекспира. Когда кто-то пишет по вашему сценарию, имеется в виду, что вы будете, он скажет, слушай, тут надо, старик, тут надо переделать, это надо убить, это надо добавить, да?
Ну, да, так, схематически так. Там в том самом интервью, которое вы упомянули, я очень рад, что вы интересуетесь.
Готовимся иногда.
Моим устным творчеством. Там еще сказано, что нету ни одного гениального сценария, и это счастье для кинематографа, потому что если бы были гениальные сценарии, не было бы кино. Тут принципиальная и очень серьезная разница между кинематографической литературой и театральной литературой. Но это предмет особого разговора. Я преподаю уже много лет на высших сценарных режиссерских курсах. Сейчас уже почти 10 лет вместе с режиссером Хотиненко и режиссером Фенченко веду мастерскую режиссуры. И всегда, когда начинаю новый набор, я им всегда говорю, что я среди сценаристов выродок, потому что я вообще считаю, что сценарист – это действительно профессия прикладная, и, конечно, главнее режиссеров кино нет. Поэтому все то, что касается литературы, она должна быть очень хорошей литературой, и должна быть хорошо написана, но написана определенным образом. Ни в коем случае нельзя считать себя писателем. Это и гибель.
Когда вы начинаете писать, вы не начинаете писать просто так. Уже есть режиссер, уже есть какая-то общая...
Как когда? Ну, мы вообще живем ведь в такое время, когда зависимость сценариста и режиссера от продюсера, так называемого продюсера, чрезвычайно велика и чрезвычайно влияет на все абсолютно. И, к сожалению, влияет на качество и на уровень и сценарной драматургии, и драматургии, и кинодраматургии, и на уровень всего кино. Раньше, конечно, было в этом смысле свободнее. Идеи, приходившие идти к тебе в голову, это вот большое счастье, когда приходят идеи. Я вот, например, для меня это большая редкость, как ни странно. Вот, когда приходили идеи, да, ты шел на студию, заинтересовал, тебя там знали, и все было в этом смысле проще. Сейчас, конечно, все поверяется, естественно, коммерцией, определенными правилами сиюминутной игры в кинематограф, который у нас происходит, и во многом, естественно, является калькой с американского кино. Поэтому, конечно, в основном мы живем по заказу. По заказам. Особенно это связано с телевизионными сериалами.
Вот да, телевизионные – это что называется, отдельная опера, да. Совсем отдельная. А вот если о кино, ну, поскольку оно намертво привязано к сегодняшней публике, в отличие от литературы, которая еще имеет шансы заинтересовать кого-нибудь через 200 лет, да, как Шекспир, допустим, да, тоже.
Мы будем так считать.
Да, значит, но в кино такого шанса нет. Ты либо это делаешь сейчас, это снимается, либо это, в общем, скорее всего, не снимается никогда. Это я провокационно подвожу вас к этой вот... Я вступаюсь как бы за Голливуд. Ну, что ж плохого? Я тут работаю адвокатом дьявола в этой студии. Что ж плохого? Что ж плохого, что...
Я не против Голливуда.
Показалось по интервью и по вашей интонации при гримасе, которую исказило ваше лицо при слове «продюсер», что вы, в общем, не сильно хорошо к нему
относитесь. Я вам сейчас объясню. У нас очень много внешне, формально внешне напоминает то, что во всем мире является свободным кинематографом, но и, к сожалению, очень много это пародирует кинематограф, а очень много перешло от советского уклада кинематографического. И продюсеры-то наши только сейчас, какие-то молодые ребята, становятся более-менее приближаются к этому понятию. А вот в первое время, когда начался рынок, это были просто директора картины. Просто советские директора картины, очень хорошие могли быть директора, оборотистые, но все равно они существовали же, они же не своими деньгами располагали, а деньгами государства. Вот от этого очень много и пошло, от того, что формы вроде бы такие мирового кинематографа, а очень много своего, рудиментов советского времени.
Как устроен Голливуд изнутри, вы знаете, вот эта продюсерско-режиссерская связка, как она работает?
Ну, я
почему,
не могу,
почему в этом проклятом Голливуде, рядом со Шварценеггером и там Сталлоне, который уже сокрушили тысячи голов, да, а их все никак. Да, почему рядом с этим появляются, есть там Дастин Хоффман, есть Вуди Аллен, и все что угодно есть.
Ну, видите, американский кинематограф – это великое явление мировой культуры, на мой взгляд. Другое дело, что это опять-таки предмет разговора. Я-то вообще считаю, что во многом американское кино – это не кино, а движущаяся литература. И с обязательным хорошим концом, массовый кинематограф. Но гениальные были исключения, их было довольно много, надо сказать. Они создали свое правило настоящего американского кино. Были великий Форд, например, потом появился выдающийся режиссер Кассаветис, который просто поломал американское кино, к сожалению, не пошедшее в эту сторону. Фильм «Тень» у него такой был. Ну, режиссеры последнего времени, главные имена тоже ведь это, в общем, были новаторами во многом. Но, по всей вероятности, то, что мы называем американским кинематографом, и то, чему, в общем, мы подражаем с этими огромными блокбастерами, и оно это моделированное такое кино. Они ведь создают некую модель, которую потом используют до предела. Часто эти модели попадают к нам.
Ну, я должен заметить, что потрясающий фильм «Белое солнце пустыни», да, такой да. замечательный фильм, да. что, в принципе, это классический вестерн, то есть конечно. Тут истерн в данном случае, конечно. Поскольку дело на Востоке.
Конечно.
Ну да, один против банды, друг гибнет,
безусловно,
спасает конечно. Женщин, то есть да, все как да, полагается, да. просто он не ковбой, а боец да. Красной армии, а, в общем, взята калька да. абсолютно. Ну, это не мешает этому фильму быть замечательным.
Ну, вообще-то, я-то считаю, что первую модель вестерна предложил никто иной, как Михаил Юрьевич Лермонтов, написав свою повесть «Тамань».
Да, пожалуйста.
Вспомните сюжет «Тамань».
Да.
А похоже. Вообще-то, на самом деле, американцы об этом... Я нигде никогда ни у кого не читал, но ведь один из первых вестернов, который назывался... Форда, упомянутого мной Форда. Он, я всегда путаю, он у нас назывался «Дилижанс».
«30 на Юму»?
«Путешествие будет опасным», как такая знаменитая картина Форда. Одна из первых, почти такая еще. Ну, она не немая, естественно, но так уже недалеко отошедшая от немого кино. Это, на самом деле, новелла Брэдгарта. «Изгнанники Покерфлета».
Это я возвращаюсь к вашей реплике о том, что это говорящая литература, да. движущаяся литература.
Да. Да. Да, ну, это, может быть, немножко так звучит радикально, движущаяся литература, но доведенная до совершенства временами.
Ну, в общем, вот возвращаясь к вашей реплике о том, что счастье для кинематографа, что нет гениального сценария, конечно, почти все экранизации блестящей литературы заканчивались чудовищными провалами, вот не только в Америке, разумеется.
Да, мы заканчивались в прошедшее время, заканчивается и по сегодняшнее время.
А что, последние какие-то...
Ну, я... Поскольку я со всеми приятель, то я называть не буду имена.
Но я и сам... это объективная довольно вещь,
я
да?
Я сам немало на этой почве, значит, отметился, потому что у меня экранизаций очень много, я экранизировал всех, кого только мог.
Да, но все-таки всадник без головы, он легче поддается экранизации.
Значит... Вы знаете, нет. Это была очень трудная и очень тугая литература, как ни странно. И заметьте, что они сами не делали. хотя уж казалось бы.
Прерий под боком.
Да, причем, знаете, смешно, я много лет назад, когда «Всадник» вышел, я слушал сейчас бесстрашно, можно сказать, как и все мы, слушал «Голос Америки», и однажды поймал некую передачу о кино, такие у них были там рубрики, и вот они, значит, сказали, что раньше был классический вестерн, американский вестерн, потом Серджо Леоне, значит, придумал и ввел понятие макаронный вестерн или спагетти вестерн, ну, знаете, да. «Золотая пуля», вот эти картины с Серджо Леоне, а сейчас «Всадник без головы» тогда купили для телевидения американского, как ни странно. А сейчас вот с картины «Всадник без головы» появился водка-вестерн.
Водка-вестерн.
Так что я, видите, вот один из создателей водка-вестерн.
А еще один из очень любопытных тезисов об искусстве, которое должно обслуживать время, ну, я при всей риторичности, да, при всей спрямленности этой формулы, вот где та грань, где художник, как в лучших случаях советского даже кино, как с Абдрашитовым Миндадзе, да, где появляются, где художник выносит какой-то вердикт времени, а где вот это вот самое обслуживание, собственно, не времени, а номенклатуры времени, да, где грань между публицистикой, вот такой публицистикой, как «Остановился поезд» тот же, да, Абдрашитова Миндадзе, да, и публицистикой, которая уже не имеет ничего общего к искусству?
Ну, видите ли, вот тут, смотря что понимать под словом «публицистика», это, кстати, тоже я говорю, у меня есть такая лекция, она опубликована, и в интернете она есть, так что я вынужден, то, что я не люблю делать, себя цитировать. Но там сказано примерно так, что публицистика, я считаю, не журналистику, а публицистика, я считаю, это когда искусство вступает в диалог с тем, что стоит за пределами искусства. Вот когда это начинается этот вид диалога со временем, то тогда искусство кончается, на мой взгляд. При том, что публицистика в кино имеет право на существование, безусловно.
Но вы можете назвать какие-то положительные, ну, то для вас?
Вот я не закончил, но для меня все-таки публицистика в кино, пусть она будет в документальном кино. Угу. Я не люблю кино социального анализа и таких резких социальных картин. При том, что картины моих друзей и Вадима Абдрашитова, и Саши Миндадзе, с которым я всю жизнь дружу, я бы не сказал, что они публицистичны. При том, что ведь там как довольно много такого сюрреалистического, особенно вот в последних их картинах.
«Параде планет», да.
После «Парады планет» был такой переломный. Потому что я их творчество знаю с самого начала, при мне просто они соединились. Это такая сюрреалистическая оценка действительности. Можно ли ее считать публицистической? Она, ну, в таком случае можно сказать, что и Достоевский публицистический.
Безусловно. Но это такая азбука. Достоевский-то как раз и пример того, что можно писать просто по горячим газетным следам, да, а иногда опережая, как известно.
С Раскольниковым,
как известно. Да, но с «Бесами» он, скажем, не опередил.
Видите ли, я экранизировал «Бесы».
Да.
Нет, очень близко. Да, да. К сожалению, опыт был по причинам, скорее зависящим не от меня, а от продюсера, был не слишком удачным, но мне доставило это истинное наслаждение. Работа с «Бесами», к большому моему несчастью личному, там должно было быть один размер, но продюсер настоял на том, чтобы картину сократили на две серии, и из-за этого нарушилась вся гармония. В общем, картину я не могу ей хвастаться никак. Хотя там играли очень хороший актер, замечательный. Оболдина дивно сыграла там, и Колокольников, Броневой замечательно играла, Купченко очень хорошо. Вообще был подбор актеров замечательный.
Какой год?
Позапрошлый.
Меня прошло.
Она прошла очень незаметно. Есть такая программа телевизионная «Столица». Была один или раза два. Вот, но получил наслаждение, проникая в суть вот этой абсолютно электрической прозы Достоевского и совершенно фантасмагорической, потому что, конечно, это не публицистика, потому что это все Этого никогда не было.
Ну, а сновидение такое. Сновидение. Это страшное сновидение, да. Конечно.
Анна Андреевна Ахматова говорила, что и подросток никогда, этого никогда не было. Это никогда не было. Достоевского это никогда не было. Поэтому это нечто иное. Это, конечно, не публицистика.
Давайте я продолжаю тему вот этой грани. Еще одно название, да, «Полет к кукушкину гнездом», где, просто скандальная фактура, да? Скандальная фактура. Да. То есть, в сущности, если забыть о том, что это великое кино, а если рассматривать это по фактуре, то это фильм разоблачения о злоупотреблениях психиатрии, да? Это, так сказать, если забыть Формана и Николсона, да, а вот и всех, кто там есть,
там замечательно,
там просто все, то это, да, просто публицистический фильм, это про карательную психиатрию, да, это скандальный роман и скандальное кино, да, вот, и тем не менее, для меня это просто лучшее кино, которое я видел в своей жизни, которое меня совершенно, да, допустим, перевернуло, но вот такой материал абсолютно, да.
Во-первых, я читал и роман, и смотрел кино.
Это разные штуки.
Кино сильнее гораздо, конечно, сильнее. Вообще, должен вам сказать, как экранизатор такой с большим стажем, чем слабее литература, тем лучше экранизатору.
Руки развязаны.
Не только. И руки развязаны, и легче, да, легче вот с этой фактурой ее трансформировать. Легче.
Ну да, когда вы режете по Достоевскому, то вас бьет током по рукам.
Конечно. Но что касается вот этой картины, которая действительно тогда, когда мы ее увидели, причем мы ее увидели так не широко, это был, в общем, такие просмотры более-менее ограниченного состава, конечно, это было огромное событие, потому что метафора сумасшедшего дома распространялась на наше тогдашнее общество, да, и на нашу тогдашнюю жизнь, поэтому это было нам особенно близко и особенно для нас было впечатлительно.
И я и думаю, что то, что выходит из соцлагеря, это снял, это не, совершенно, да, не случайно.
Не случайно.
Только человек, вышедший отсюда, мог понять, да, объем, да, этой метафоры.
Ну, он вообще-то режиссер замечательный.
Ну, просто. Да. Кстати говоря, вот об этой связке режиссер-сценарист, как пример того, что все совершенно зависит от режиссера, одновременно вышедшие «Опасные связи», да, «Вальмонт», того же форума, да, «Вальмонт» и «Фрирс», по-моему, да, два режиссера сняли по «Опасным связям», да, с разницей в полгода, по-моему, да, вышли, да, два, да, фильма, совершенно разные, да, то есть как будто бы две разные истории, про разное, с разной интонацией, с разной, просто неузнаваемой, это... Поразительно, что думал про это Шодерло де Лакло, я не знаю.
Я думаю, что он был бы очень удивлен и той, и другой версии.
А, да, наверное.
Я, видите, тут очень многое зависит. Экранизация же очень разная по типу экранизации. Ну, вот, скажем, экранизация «Войны и мира». Ну, можно ли там повернуть так, при самом невероятном режиссерском решении, чтобы Наташа Ростова
не вышла замуж,
да, или отравила Пьера Безуха. Ну, невозможно. Для пущего, значит, интереса зрителей. Невозможно. А есть литература, которую можно и нужно. Она дает основания. Это другой тип экранизации. Но то, что мы так грубо называем по мотивам,
да.
Но, правда, видите, ведь есть несколько великих художественных произведений, с которыми творят, что хотят интерпретаторы, что понаделали за последние там 200 лет с «Гамлетом» и с «Ромео и Джульеттой», мы же знаем.
Да, а им как-то все не убывает.
Им как-то не убывает, да, им хоть бы хны.
Хоть бы хны,
это верно.
А, между прочим, тут уже я как бывший театральный человек вступаю, вот конкретно про «Гамлета». В том и штука, может быть, один из признаков величия пьесы, что почти любая трактовка почему-то находит подтверждение.
Как-то находит
почему-то там,
да,
находит,
да,
подтверждение.
Вы совершенно правы, да.
Да?
Совершенно,
то есть, правы. Не аппликация, где есть такая, да, да, вот, да, так, да, или, да, никак, или все картонка, да, ломается. Да, а, да, тут почему-то зашел, да, с другой стороны, вдруг оказалось, что можно. Хотя самый грандиозный провал, который я видел, принадлежит гению. Это Тарков.
Спектакль. Вы видели спектакль?
Да, 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 да.
Я не видел спектакль, но я вот сейчас прочитал. Ну, не сейчас, некоторое время тому назад. Прочитал его книгу «Мартиролог».
Угу.
не знаю, вы видели?
Не видел.
Это невероятный документ. Там есть о Гамлете. Он не понимал. Ну, ведь ли он вообще, Андрей Осиянович, был человеком таких крайних суждений, так скажем.
Вы были знакомы?
Да, конечно. Я вам больше того скажу, мы даже не только были знакомы, вместе с ним снимались в одном эпизоде в картине «Застава Ильича».
«Застава Ильича», да.
В знаменитом эпизоде «Вечеринка». И там есть такая сцена, он играет плохого, а ныне покойный актер Валя Попов играет хорошего, и там между ними спор, в результате чего герой Тарковского получает по физиономии от Оли Гобзевой, актрисы такая. Сейчас она монахиня, как ни странно. Вот он получает по физиономии, а я ее руку поднимаю, как на ринге так. А-а-а. Это фотография во всех совершенно каких-то хрестоматиях. Да, конечно, я его знал, мы учились вместе. Я его необычайно... Для меня он очень много значит. Тарковский очень много... Притом, должен вам сказать, что когда мы учились, мы совершенно не представляли себе, что это такое. И более того, он такой же был пижон необычайный. Одевался лучше всех, что для нас тогда было не очень...
С детством плохого вкуса.
Не очень. Да, это считалось безвкусным.
Да-да.
Ну вот. Но довольно быстро мы поняли, какого он уровня явления.
Так вот, по поводу провала. Это, условного провала, да, ему, он был настолько уверен, его настолько вело собственное, ему даже было не так важно, да, этот Шекспир, что там имелось в виду.
Ему важно было, вот видите ли, в чем дело, ведь он же, смотрите, кто у него играл? У него играл Солоницын.
Да.
Это очень не случайно. Солоницын был актер, как бы сказать, актер пейзажа. Он у него... Были несколько актеров, вот актер Гринько, он всегда снимал актера Гринько, потому что он в пейзаже, который он создавал на экране, он был частью этого пейзажа. Это такая знаменитая картина «Пейзаж с Полифемом» у Пуссена, художника Пуссена. Там огромный пейзаж и маленькая фигура, которую не сразу разглядишь. Это Полифем.
Да-да-да.
Вот у него были пейзажи с Полифемом, у него актеры ведь играли прикладную. Актер, текст, все играло прикладную роль. Ну, не всегда, но на такое у него направление было. Поэтому я думаю, что мне кажется, я сейчас скажу вещь, может быть, ужасную, но дело в том, что мне кажется, что он не очень понимал театр.
Кинодраматург, сценарист Павел Финн в программе «Все свободны». Мы продолжим после короткого выпуска новостей.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18:30, коротко об основных новостях к этому часу. По факту столкновения истребителей Су-27 в Подмосковье возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил эксплуатации воздушного транспорта», сообщил представитель Следственного комитета при прокуратуре России. Истребители из состава пилотажной группы «Русские Витязи» столкнулись в воздухе при подготовке к демонстрационным полетам на авиасалоне «МАКС-2009». В катастрофе погиб командир «Русских Витязей» полковник Игорь Ткаченко. Два других пилота выжили. На земле в результате падения одного из самолетов пострадали по меньшей мере 5 человек. В Донецкой области на востоке Украины произошли взрывы на складах пиротехники. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте происшествия работают пожарные и специалисты МЧС. В Москве на Красной площади задержаны 10 активистов «Молодежного яблока», которые собирали подписи в поддержку партийного списка на выборах в Московскую городскую думу. В Чечне идет поиск группы боевиков, устроивших перестрелку с сотрудниками МВД и ФСБ на окраине города Аргун. Один из боевиков был убит, его личность устанавливается. В Афганистане талибы впервые выступили с прямыми угрозами организовать взрывы на избирательных участках во время выборов президента 20 августа. Северная Корея заявила, что готова применить ядерное оружие в случае нападения на нее США и Южной Кореи. Министерство обороны КНДР осудило совместные американо-южнокорейские учения, которые начнутся завтра и продлятся 10 дней. Сеул и Вашингтон заявляют, что учения носят сугубо оборонительный характер. Бывший кандидат в президенты Ирана, один из лидеров оппозиции Мир Хоссейн Мусави, заявил о том, что организует новое политическое движение «Зеленый путь надежды».
Все свободны. В прямом эфире в студии в Москве сценарист Павел Финн. Добрый вечер еще раз. Значит, вот остановились мы на...
Я хотел бы тут...
Пейзажно, да.
Во время перерыва мне пришло в голову, что я, может быть, слишком погорячился, сказал, что Тарковский не понимал. Дело в том, что он был сам по себе, а театр был сам по себе. Он, соединение Тарковского с театром... Он был настолько кинематографист, что думаю, что театр это было... Он его ощущал по-своему. По-своему, может, поэтому в этом одна из причин вот этого, как вы говорите, провала.
Мы упоминали фильм Абдрашитова. Там. Пришло письмо, под которым я почти что подпишусь. Никто не переиграет Олега Борисова.
Я согласен.
Из города Миасса.
Я согласен совершенно. Это один из самых замечательных актеров, которых я вообще когда-либо видел. И я даже имел счастье с ним работать. К сожалению, к огромному для меня сожалению, эта работа не принесла результата. Он должен был играть в моей картине, в нашей картине, как режиссер Зархи, под названием «26 дней из жизни Достоевского».
Да.
Он не только должен был играть, но он уже начинал сниматься в роли Достоевского. Mm-hmm. И снимался 2 месяца. Но потом произошла ссора с режиссером, и в результате Достоевского сыграл Солоницын. Mm-hmm. Но месяц мы с ним провели в разговорах. Я просто был с ним очень хорошо знаком, когда в Ленинграде он еще жил, в БДТ, когда работал. Это был, по-моему, великий актер.
И редчайшее исключение, потому что любимое выражение режиссеров, то актер-то пластилин, значит, что ты такая великая пустота, да, ты, значит, из которого там уже
лепить.
Да, демиурги лепят то ли другое. Вот Олег Иванович был, конечно, человеком огромного наполнения, огромной мощи. Он,
да.
Он все понимал, он
всё
не был,
понимал.
Он не был тем самым животным актером таким
нет,
вот.
Нет.
Как, хотя есть великий животный актер, вот, например, Николсон, да,
да.
Который я не думаю, что если что.
И даже лучше, когда животные, между прочим.
А?
Даже лучше, когда животные, между прочим.
Да, я должен сказать, что я иногда смотрю баскетбол американский по NBA. Он все время болеет, он ходит на Лос-Анджелес Лейкерс, у него ровно то же выражение лица. Он абсолютно органичный, он орет, он подпрыгивает, он мрачнеет, он абсолютная органика.
Вот,
да, что собаку можно выпустить в чисто поле в большой театр, она будет вести себя совершенно одинаково. Вот Николсон просто, вот когда говорят органичный, как собака, он это органичный. Я не думаю, что...
Олег был другой.
Да, конечно. Другой тип актера.
Но он не был при этом, вот что интересно, он не был актером-интеллектуалом. Я очень не люблю вот эту категорию актеров-интеллектуалов. Они, вернее, кажутся себе интеллектуалами. Никогда особого толка из этого на сцене или на экране не бывает. Он не был интеллектуалом, он был очень умный человек. Но интеллектуалом, актером-интеллектуалом не был. Он был абсолютно органическое событие, вот такой человек-событие.
А кто еще из актеров, наших, не наших, вот кто такого ряда актеры для вас?
Ну,
если тут нумерация вообще уместна.
Так, если я буду вспоминать, ну, потрясающий, на мой взгляд, был актер Леонов, Евгений Леонов, потрясающий актер, я его очень любил. Что-то как так всегда бывает, когда начинаешь думать, все мгновенно все исчезают
из головы. У меня такая, значит, викторина, вопрос на засыпку, потому что для меня они ноздря в ноздрю идут, там, Аль Пачино, Де Ниро, вот в этой паре.
Да, Аль Пачино и Де Ниро. Ну, Хоффман, да,
Хоффман, там три, вот, да, три, пожалуйста.
Конечно, ну, это вся плеяда американского кино, вот все Грегори Пегули, замечательный актер, между прочим, тоже. Но эти, ведь каждый актер, и у нас тоже это приносило, это новый человеческий тип. Вы вспомните, был тип, который принес с собой...
Грегори Пек, да.
Это там,
да.
А вот у нас приехал покойный Олег Янковский.
Mm-hmm,
это же явный тип человеческий пришел тогда. Одно поколение принесло свой тип. Чуть-чуть позже Саша Абдулов. Это тоже человеческий тип, тоже выражение поколения. потом Меньшиков, Миронов. Это все, вот каждое поколение, оно таким образом хочет себя показать через актерское лицо. Это очень большое, большое, как бы сказать, и честь, и большая ответственность актеру, когда вот на него поколение вот таким образом, каким-то загадочным, магическим образом через него хочет что-то сказать. Вот такие актеры были у нас, безусловно.
У нас звонок, Евгений из Калужской области. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, господа. Вы затронули фильм «Кто-то пролетел над гнездом кукушки» Формана. Так вот, «Радио Свобода» в своей программе «К столетию кино» научилась, что это фильм о свободе. Так вот, вопрос к Павлу. Есть нам что-то интересуется этой темой? В частности, как наш народ добился свободы в 1905 году? И продюсеры, режиссеры.
В каком году наш народ добился свободы?
В 1905, конечно.
А, я для меня тут это слишком большой вопрос. Вопрос был о свободе, вообще, который наш народ добился. Я не думаю, что наш народ добился свободы в 1905 году. Да, но это далеко очень от кино, да?
Да, это, в общем,
а вы вообще добились когда-нибудь свободы?
Нет.
На вашей памяти. Давайте вот от кино все-таки в сторону этой самой жизни. Вы застали, да, вот там, 16-летним, этот самый перелом, да, этот самый съезд, да?
Да, я застал более, на мой взгляд, переломное и событие, для, во всяком случае, для моего поколения, поколения моего брата, он старше меня на 7 лет, 33-го года, смерть Сталина.
Вы в 13 лет вы понимали, что
конечно,
это означает?
Конечно. Нет, понимал ли я так, как сейчас, конечно, нет, да. Грандиозность произошедшего, да, я понимал. Даже скорее это было не тогда, когда умер, потому что когда он умер, это переживание охватило всех, и меня в том числе. Угу. Скрывать я это не буду.
Ну, для 13 лет простительно.
Простительно.
Хотя простительно, да. Для моей маме было 23, и все равно рыдала.
Да, поэтому да. Уже... Но уже летом, уже вот Сталин умер, помните, 5 марта, да, его хоронили 9-го. Уже летом, когда первые слухи о Берии, и когда мы узнали, что танки в Москве стоят возле Красной площади, была такая жара, что отпечатывались траки на асфальте, следы от танков остались еще некоторое время. Вот уже тогда что-то поползло. Вот как, если вы помните, в «Бесах» Лямшин, там есть такой персонаж, Лямшин, который играет Марсельезу, и к ней примешивается что-то гадкое. Вот умер Сталин, да, еще тогда никакого разоблачения не было, но что-то уже стало примешиваться, к Марсельезе стало примешиваться Ахмен Либер Августин. Какая-то гадость какая-то уже поползла. И мы довольно быстро стали, быстро-быстро терять... иллюзии и слепоту.
То, что потом назвали там шестидесятниками, вы ощущали как поколение? Или это было?
Это миф.
Или это были люди?
Это миф. Это были люди. Это был. Каждая историческая эпоха хочет показаться значительнее, чем она есть на самом деле.
Как и человек.
Как и человек. Это придуманный миф. Ну, во-первых, скажем, недавно умершего Василия Павловича Аксенова. И меня разделяет 7 лет, по-моему, разница. Хотя, ну, мы одного поколения. При том, что мы одного поколения. И можно ли считать... Мы, в общем, по-разному проводили свою жизнь. Режиссер, с которым я работал, с которым Аксенов учился в медицинском институте, Илюша Вербах, мой ближайший друг, старший...
Фильм-монолог для тех, кто...
Фильм-монолог, и мы с ним сделали картину «Объяснение любви».
Да, «Объяснение любви», конечно, конечно.
Такую, вот. Тоже вот старший, меня тоже вроде бы мой, как мой брат того же возраста, но поколение мы одного. Мы никогда не ощущали себя какой-то общностью, которая хочет высказаться как поколение и прочее, прочее. Появлялись просто как-то так время дало возможность очень большую тогда, очень большую возможность.
Как вас сводило? Вас удачно сводило? Вам везло?
Ну, меня... Почти со всеми меня свел ГИК, как нас всех. Нас всех подружил кино в ГИК. И хотя Илюша учился не во ВГИК, он кончал высшие сценарные курсы сначала, а потом в Ленинграде учился у Козинцева. Ну, нас свело кино, конечно.
Ну, у вас еще, как я понимаю, вы в удачном месте, в удачное время родились еще. Дом был такой, да?
Дом вообще был потрясающий в этом же доме.
Расскажите это.
В этом доме, значит, в подъезде, в котором мы жили до моего рождения, потом я родился, нужно было увеличивать жилплощадь, и мы переехали из одного подъезда в другой, а в том подъезде над нами жил Мандельштам, и мама мне о нем рассказывала, как он приходил за солью. Вот, а в этом же доме, в том подъезде, уже в том, в котором я уже утвердился, крайний подъезд, там жил Андрей Белый до моего рождения, правда. Одно время, пока еще не было Лаврушинского дома, в Лаврушинском писались, такой он по тем временам был более такой крутой дом, жили все, и Ириф, и Петров, и Шкловский, и Перес, Маркиш, и все практически жили там. Это был дом знаменитый, Файко, замечательный драматург, я очень хорошо помню, ну, Евгений Габрилович, благодаря которому я сижу сейчас перед вами, потому что именно его семья меня сделала кинематографистом. Вот, там многие, очень многие жили, люди, очень многие посадили, естественно, очень многие погибли на фронте, потом его дом благополучно снесли, на его месте сейчас воздух, и сбоку на Сивцев, на Гагаринский переулок выходит генеральский дом, и как ни боролись, даже Симонов пытался заступиться за этот дом, но ничего не получилось, его генералы снесли и построили там себе какой-то, значит, свой.
Вы, когда ходите по Москве, вы эти... Вы видите в этих дырах другой город?
Вы знаете, я не принадлежу к тем людям, которые брюзжит по поводу изменения Москвы. Нет, я считаю, что города должны меняться. Ну, правда, есть города, которые как-то так меняются с удивительной незаметностью. Например, Париж, там, скажем, Рим. Вот, допустим, там я бываю, там бываю, я не вижу никаких особых там строительств, изменений. Но Москва должна меняться. Меня даже, например, радует, когда возникает что-то толком, когда безобразие, когда все эти шатровые, значит, боярские хоромы, палаты возникают. И самое, конечно, печальное, когда сносят. Вот это невыносимо, когда сносят что-то очень дорогое и ценное. Какую-то вдруг там снесли какую-то типографию, которая 200 лет в одну ночь взяли, их хрюкнули. И не осталось ничего на ее месте.
Там... Осталось место для недвижимости.
Осталось место не для недвижимости,
да. Что вы нам будете рассказывать? При такой цене на метр.
Безусловно.
Плевали мы на эту типографию.
Безусловно.
Сейчас что-нибудь построят, денежка будет.
Вот это грустно. А так, ну почему? Город должен как-то
вы ощущаете, жить. Вы ощущаете, когда мы, вот, возвращаясь к кино, эти сюжеты, время как персонаж, да?
Я ощущаю и с горечью думаю о том, что кино наше не реагирует на это так, как, мне кажется, следовало бы реагировать. Но вот сейчас я был месяц провел в Черногории, взял свой много книг и читал, там, читал Гоголя, скажем.
О, я в другом конце света на Исыкуле читал вот тоже. Сейчас выяснилось, что мы одно и то же медитировали.
Я читал просто так от первого, начиная вот с этих самых Миргорода, так пошел. Сейчас читаю мертвые, дошел до мертвых душ. И совершенно балдею, вот это должен сказать. Ну вот Шинель, да, и знаменитая фраза, которая принадлежит, я уже не помню кому, Аполлону Григорьеву, что ли, что мы все вышли из шинели Гоголя, или это не помню, кто сказал. Но вот это крик, который вдруг, ведь до этого ничего он не писал, вдруг вырвался этот крик по поводу Башмачкина. Кто бы сейчас что-нибудь, ведь сколько сейчас Башмачкиных, наш мир наполнен Башмачкиными, на них никто не обращает внимания. Искусство перестало обращать внимание на человека совершенно. Вот время, оно как будто реагирует, но оно реагирует или на уродство, или на экстремальность, или на нечто такое бросающееся в глаза.
Да, вы знаете, поразительная штука. Иногда включаешь телевизор, думаешь, как вспоминаешь эту историю, которую Любимов рассказывал про съемки кубанских казаков, когда, значит, ну, помните, там эти столы, ломящиеся от продуктов, а годик уже там голодоморский вполне, да? А. Вот, и подошла бабушка, спросила: сынок, вы из какой жизни снимаете? Вот я смотрю в телевизор, я думаю, ребят, вы из какой вообще, вы из какой жизни все это?
Вот очень трогательно. Я очень люблю смотреть телевизионное кино и смотреть, как люди живут. Вот если вы сказали, через 200 лет там будут обращать внимание, не будут. Если через 200 лет посмотрят на наши эти самые телесериалы, вытянув их в такую, их можно будет, чтобы они Луну, знаете, опоясали Луну, и такое количество уже. Вот посмотрят этот сериал, выяснилось, что мы фантастические, все люди в каких хоромах все живут.
На цвет лица такой,
да. Да, все не снимают же людей, не снимают же жизнь, не снимают. Я абсолютно не пропагандирую ползучий реализм, но нереализм был бы неплох в наше время.
Нет, но вот... Про Башмачкина, да. Башмачкиных что-то не видать.
Не видать.
Все больше героические сотрудники органов безопасности.
Да.
Раскрывают какие-то глобальные заговоры.
Да, или начальники, те или иные. У нас вот перед тем, как распался Советский Союз, у нас очень стали начальников показывать. Трагическая жизнь начальника, там начальник, уходящий на пенсию, разочаровавшийся начальник. Что-то предчувствовали, что скоро каюк. А сейчас тут те же начальники, только наоборот. Крестные отцы, все те же начальники.
Лариса Дмитриевна из Москвы, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый день, как всегда, потрясающая передача, но у меня такой вопрос, может быть, даже риторический. Вот сейчас отстранили от эфира в Питере ведущую, кажется, Александровая фамилия, и интеллигенция не заступилась, ни журналистское сообщество. Как вы это объясняете?
Я, к сожалению, не знаю про этот конкретный случай, ничего. Как говорится, я болел, когда это проходили, да, наверное. Но, в принципе, тема солидарности. Ну, тут мы плавно переходим к теме съездов, да?
Да.
К теме кинематографической жизни уже такой цеховой.
Да, да? Я сразу вяну на глазах.
Да, потому что вы уже все это сказали.
Трибуны
Да. Я тогда процитирую из вас, чтобы вы этого не делали. Это вы сказали в марте, что этот съезд про Михалковский превратит общественную жизнь нашего сообщества в пустыню, подтвердит раскол. Это первая победа. Вот прошло полгода. Какие наблюдения по этому поводу?
Ну, подтверждаются? Я никак не буду отрекаться от того, что я сказал. Я не помню, честно говоря, я не такой сильный эрудит в области истории. Я не помню, сколько прошло времени со времени первой победы до первого конца.
Какое-то время прошло.
Да, какое-то время прошло, и здесь пройдет. Ну, так или иначе. Ведь то, что происходит у нас, повторяет схему нашу
действительность. К вопросу, который прозвучал, по поводу...
Это серьезный вопрос.
Нет, цеховой солидарности, человеческой солидарности.
Это серьезнейший
вопрос. К ощущению общности.
Ее нету.
Ее нет.
Я даже вам скажу более того. В том представлении, немножко вымышленном, конечно, представлении о том, что такое интеллигенция, это несколько все-таки так условно, относительное понятие, интеллигенции, на мой взгляд, тоже нет. Нет, как сообщества. Его нет. Я вам скажу еще более того, что во времена, которые вы помните, наверное, не хуже меня, во времена так называемого застоя, ее было больше. Этого сообщества, этого было больше.
Вы знаете, было в ней дне противостояние, было очевиднее.
Да, да.
Значит, гибельность того, так сказать, уже невозможность жить в этом смраде была настолько очевидна, что объединялись люди совершенно разные, которые потом немедленно разошлись в разные стороны после того, как это лопнуло.
Ну, вот то, что мы называем с вами интеллигенцией, которая во многом, кстати, подготовила то, что произошло, ну, смотря какую часть этой интеллигенции, потому что те люди, которые были диссидентами, что же интеллигенция? На мой взгляд, они-то, собственно, и готовили это все. И мы этим страдали за нас в психушках и лагерях. Но так вот эта ожидаемая свобода, она так сразу... Мы так ее хотели, что мы удовлетворились. Мы довольно быстро...
Самим фактом
быстро удовлетворились. Это оказалось некой ловушкой для сознания, для самосознания и сознания...
То есть показалось, что мы победили.
Ну да.
Знаете, мне ужасно приятно, что вы абсолютно повторили вот мое соображение, когда меня недавно спросили, какой год вот я считаю вот проигрышным. Я ответил 92-й, потому что я очень хорошо помню это ощущение. Ну все, мы же победили.
Да, и можно... Я тоже был все счастлив.
Расслабились.
Победа на выборах над Компартией.
Да, мы победили. И мы очнулись только в октябре 93-го, когда вдруг выяснилось, что, собственно, выбор между каким-то русским Хасбулатовым и Очаловым, прости господи, с одной стороны, и Кожаковым, Сосковцом, Грачевым, с другой стороны. А где, собственно, там профессор Афанасьев, да, ну, да. Сахаров уже умер. Да, да. Вдруг выяснилось, что мы как-то пропустили сюжет. Идет уже совсем другая пьеса.
Так же и в кино. Ну, это, конечно, нельзя сравнивать масштабы, но очень показательно вот то, что произошло сейчас на этих от съезда к съезду. Да. Это весьма показательно. Чем это закончится? Ну, думаю, что закончится тем, что Михалков останется из тех качеств, каких он себе, в каких он хочет оставаться. Но ничем хорошим ни для кино, ни для работающих в кино, не для, как вам сказать, не для воспитания подрастающих поколений. Вот да, что это очень важно. Да,
потому что цеховая, цех, конечно, уничтожена.
Да,
очевидно,
да, безусловно.
Есть опять госкорпорация.
Безусловно, конечно.
Вы знаете, я прислушиваюсь всегда к анекдотам, потому что анекдот – это самый точный такой диагноз, и у меня несколько так, можно диссертацию про это написать, про анекдоты ельцинского времени, брежневского, там, горбачевского, угу. Ельцинского и путинского. Они очень точны. Потому что безошибочно, так сказать, анекдотом становится то, что точнее всего отражает происходящее. То есть тут обратная зависимость. Неудачный анекдот умирает, а удачный остается, потому что правда. Так вот, я хочу вас поздравить. Появились, я, по крайней мере, слышал уже анекдот про Никиту Михалкова и считаю своим долгом его озвучить. Он прелестен. Он
да,
прелестен.
Очень интересно.
Звучит он так, что Никита Сергеевич Михалков зашел в церковь, его два часа не могли найти, затерялся среди икон. Вот. Я считаю, что до анекдота надо, анекдот надо заслужить, Никита Сергеевич его заслужил. Да. На сим закончим эту тему, а послушаем Владимира из Кемеровской области.
Здравствуйте. Вот, Виктор, я как раз хотел сказать, а вы дополнили, значит, сами навели меня на мысль такую. Я недавно был в храме, значит, зашел, и, выходя из храма, увидел портрет Владимира Владимировича Путина. Он такой улыбается.
В храме?
Да, да, в храме. Вот знаете, вот я...
Там не светилось ничего над головой.
Слушайте, вот тут на эту тему вообще можно передачу посвятить. Так вот, это что, сейчас будут выявлять священников как бы... Кто не вывесит портрет, значит, он уже
не
служить
знаю.
Не должен. И я думаю, что, наверное, скоро, может быть, предложите кинематографистам Никиты Михалкова повесить портрет.
Ну, я думаю, что где надо, уже висят. По крайней мере, клятва на верность уже требуется. Ну,
вообще-то сказано, не сотвори себе кумира.
Ну, это да, как-то не теми сказано, кто вешал Путина, да. Эти не в курсе. А что касается Никиты Сергеевича, то необходимость клятвы на верность, произнесение клятвы на верность, уже это необходимость совершенно насущная.
Да? Ну, я думаю, что и произносит.
Да, разумеется, разумеется. Те, кому надо финансирование, те без этой клятвы на верность уже не обойдутся, это уже ясно. Владимир Иванович из Москвы, здравствуйте, в эфире.
Добрый день.
Здравствуйте.
Вы знаете, вот данная ситуация, что по Михалкову, что по Путину, мне напоминает такой, ну, я бы сказал, жизненно-армейский анекдот. Когда бравый сержант отслужил службу, он уже дембель, так сказать, вся воинская часть через рукопожатие его отправила за КПП воинской части, и тут на тебе этот сержант возвращается и начинает опять руководить вот этой воинской частью. Один в один, ребята. Это горечь и смешно.
Понятно, понимаете? Спасибо. Вопроса не было, но что касается метафоры, мы вышли далеко за пределы кино. Все-таки у нас последняя примерно пятиминутка. Давайте вот снова вернемся в кино.
Давайте
вернемся в кино.
Давайте.
И даже прямо к сценарию.
Там мне как-то там спокойно.
Да, Габену приписывается такое, приписывается, сам не слышал от него, да, что три условия для хорошего кино. Сюжет, сюжет и сюжет. Да? Вот при всей, да, в этой шутке есть доля шутки.
Это говорит Габен, снявшийся в картине под названием «Набережный Туманов».
Да?
Одно из самых, надо сказать.
Это действительно он сказал, да?
Я не знаю, сказал ли он, но он снимался у Марселя Карне, для которого сюжет был не главный, а главным была атмосфера. И Габен гениально передавал вот то ощущение мира, которое хотел передать Карне. Так что, может быть, это он сказал. Но насчет сюжета ведь тоже понятие такое довольно широкое. Сюжеты бывают разные, бывают... Сюжет, а вот я вот считаю, что нужно создавать эффект сюжета внесюжетными средствами. Это, мне кажется, это интересней.
Тогда я вас прошу про актеров, давайте поспрашиваю про режиссеров, которые для вас вот из вашей интонации.
Вы имеете в виду режиссера?
Вообще? Не те, с которыми вы работали. Хотя вы работали с Ильёй Вербахом, как минимум.
С Вербахом и с Ароновичем, и с Баяном, довольно многими режиссерами, чрезвычайно интересными. Режиссер, ну вот если говорить о нашем кино, то для меня 4 имени. Есть там 5 имен главных, конечно. Это, к счастью, я их всех знал и знаю. Знал Сережу Параджанова, знал Андрея Арсеньевича Тарковского, знаю Киру Муратову, все тоже в ГИК тоже. И дружу, вот, всю жизнь дружу и горжусь своей этой дружбой Атары Селяне. Вот эти 4. Очень дружен, я всю жизнь тоже много уже там лет, и считаю выдающимся явлением, это Лёша Герман, конечно, безусловно. Илюша Авербах очень для меня...
Да, тех, кого вы назвали, особенно, да, мы Селяне, Герман, да, это атмосфера, и это есть
атмосфера,
ощущение, что...
Да,
да, фильмы о Селяне можно из одного фильма в другой переходить, вы даже не заметите, он как-то так
он,
рассказывает,
да,
какую-то одну историю,
да. Хотя для меня все-таки есть, он делится на грузинский период и французский период, Пастораль я очень люблю, но я недавно, он мне подарил, у него вышло собрание сочинений, все кино. Он мне подарил, я стал смотреть прям картину за картиной, с ранних картин.
Есть ощущение, что одно кино?
Ну, не совсем, не совсем.
А вот все-таки
грузинское, вот этот
Дрозде?
Пастораль, Дрозд, это все-таки
вот
не
так. Вот в Дрозде-то сюжет был.
Ну, да.
Более такой, мне, да?
Да,
это,
да.
Это сюжет.
Так это и был и другой немножко. Да, другой. Атар, это было начало пути все-таки. А сейчас вот я посмотрел «Фавориты Луны», восхитительное кино, просто восхитительное. Сейчас он опять начинает снимать картину.
Это интонационное кино вам ближе? Что можно было предположить, вспомнив и объяснение в любви,
да,
и монолог?
Да, 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 хотя я обожаю смотреть детективы, ну, хорошие, вестерн, очень люблю. Но, конечно, такое кино, кино атмосферы, я считаю, что вот величайший период был кино, это неореализм итальянский. Но вместе с тем... целое поколение вот моих сверстников, и в первую очередь Шпаликова Гена, во многом сделало кино «Аталанта» Жана Виго.
Вот я к стыду своему даже не знаю.
Посмотрите обязательно. У него есть две картины, это «Аталанта» и «Ноль за поведение». Вот «Аталанта» – это шинель. Это шинель мирового кино.
Как стремительно и внезапно в очередной раз закончилось,
да,
время нашей
было.
Программы. Спасибо,
приятно.
Павел Константинович. После выпуска новостей программа «Общественное мнение». Исследование Левада-центра, посвященное годовщине российско-грузинского военного конфликта, обсуждает в программе Вероника Баде со своими гостями Алексеем Левинсоном, руководителем отдела социокультурных исследований центра, и историком Борисом Соколовым. А это была программа «Все свободны». Мой гость сегодня – кинодраматург, сценарист Павел Финн. Услышимся через неделю.
Полчаса. Быстро и точно.
Вооруженные люди, двое в штатском, трое в черной форме, вошли в офис. Не представляю.
В нынешней ситуации мною принято решение не направлять на Украину нашего посла.
Мы не можем сидеть сложа руки, когда мы сталкиваемся с угрозой открытия 7 американских баз
есть
в Колумбии.
Есть люди, которым не нужен посол нашей республики.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9530, 11725, 11885. Свободный информационный мир. Радио Свобода.